Историческая память и культурное наследие. Можно ли строить на том месте, где при тоталитаризме казнили сотни и тысячи людей, новое современное здание, как говорят, коммерческого назначения? Что символизируют в наше время памятники недавнего исторического прошлого? Кому и зачем надо помнить о прошлом? На эти вопросы искал ответы Владимир Ведрашко.
Московское здание, где при Сталине размещалась военная коллегия, ныне принадлежит нефтегазовой компании и подлежит реконструкции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Анна Колчина.
В начале марта комиссия при правительстве Москвы по сохранению зданий в исторически сложившейся части города рассмотрела вопрос о судьбе дома по адресу Никольская, 23, и вынесла решение разрешить собственнику предприятию «Сибнефтегаз» проведение реконструкции и сохранение только фасадных стен. Использовать здание после перестройки планируется в качестве торгово-офисного комплекса. Информация об этом вызвала обеспокоенность общественности. В здании по адресу Никольская, 23, располагалась печально известная военная коллегия Верховного Суда СССР. В Российском историко-просветительском правозащитном обществе «Мемориал» существует ряд свидетельств о том, что в подвалах этого здания производились казни осужденных. Устраивать в этом доме торговый центр просто недопустимо, рассказывает Ян Рачинский, член правления Московского «Мемориала».
Главлял в те годы военную коллегию Ульрих, и под его началом только в 1937-1938 году были приговорены к расстрелу более 35 тысяч человек по всей стране. У них около 9 тысяч были приговоры в Москве.
Многие бывшие республики СССР создали музей истории политических репрессий. В России такого музея нет. Видимо, это говорит о том, что власти не считают осуждение репрессий и сохранение памяти о жертвах важными темами. Сотрудники мемориала еще в конце 80-х годов выступали с предложением сделать в этом здании музей истории репрессий. Ян Рачинский говорит, что предотвратить сложившуюся ситуацию можно было до того, как здание было продано Сибнефтегазу.
Размещавшийся тогда в этом здании горвоенкомат было якобы некуда вывести. Сравнительно недавно мы уже постфактум узнали, что этот дом продан предприятию Сибнефтегаз, что новые владельцы планируют этот дом снести и на его месте построить торговый центр. По счастью, появилась заметка в «Известиях» с возражениями против этой идеи. Действительно странно видеть торговый центр на том месте, где были приговорены к смерти тысячи людей. Это и маршалы, и ученые, и писатели, самые разные люди. И мы стали пытаться делать, что можем. Мы обратились и к Рисину, который возглавляет комиссию, решающую, можно или нельзя сносить то или иное здание в исторической части Москвы. Мы обратились в Комитет по культурному наследию с просьбой поставить это здание на учет как памятник истории. Обратились мы и к мэру Москвы Лужкову, обратились к новым владельцам, поскольку среди тех, кто в Москве был приговорен к расстрелу военной коллегии, по крайней мере полсотни работников нефтегазовой отрасли. Там и ректор Губкинского, и зам наркома нефтегазовой промышленности. Нам представляется, что если не все здание, то хотя бы частично должно быть отдано под какую-то экспозицию, увековечивающую память обо всех этих людях, рассказывающую о том, что было в те годы в России и во всем Советском Союзе.
Правление мемориала направило официальное обращение на имя мэра Москвы Юрия Лужкова и председателя Комитета по культурному наследию Владимира Соколовского.
Акция, собственно, носит не характер сбора подписей, поскольку это дело, к которому, кажется, несколько попривыкли наши власти. Мы избрали другой путь, поскольку живы еще тысячи потомков людей, расстрелянных приговором военной коллегии. Мы обратились к ним, поскольку это их в первую очередь задевает, им это ближе всего. Они сами решили, кому они напишут, какие слова они найдут для выражения своего мнения. На сегодняшний день, вот письма, насколько я знаю, уже пошли, и все они восприняли это очень близко к сердцу. Что касается сноса здания, то, по счастью, Комитет по культурному наследию все-таки не дал разрешения, во всяком случае, пока что не дал разрешения на снос здания.
Ян Рачинский говорит, что может произойти самовольный снос здания. Осталось немного времени, чтобы ситуацию изменить.
Мы будем стараться аргументировать нашу точку зрения, хоть факты и общеизвестны, но для решения нужны, естественно, подтверждающие документы, мы их, естественно, представим. Но очень многое будет зависеть от того, сколько будет обращений, сколько будет протестов, для скольких людей эта тема является злободневной. Мы не ведем учета, знаем, что по Москве, по крайней мере, несколько сотен живы еще детей, тех, кто был расстрелян. Надо иметь в виду, что деятельность военной коллегии в известном степени символизирует процедуру террора, потому что на военную коллегию поступали списки, уже завизированные Сталиным и членами Политбюро.
С представителями Сибнефтегаза сотрудники мемориала связаться пытались.
Мы им направили официальное письмо. К сожалению, эта структура нам мало известна, и мы решили ограничиться письменным обращением.
Письмо отправили дней 10-12 назад, и до сих пор никакого ответа не последовало. 4 апреля нам удалось поговорить с президентом предприятия Сибнефтегаз Таймуразом Танделовым. Цитирую, «Снос — слишком грубое слово. Речь идет только о воссоздании ветхого и старого здания». На вопрос, что же будет располагаться в этом здании, президент Сибнефтегаза ответил, «Пока это не решено, но ясно, что никаких развлекательных комплексов здесь сделано не будет». А вот что сказали в префектуре Центрального административного округа. Екатерина Золотарева, руководитель пресс-службы префектуры Центрального округа.
Здание по улице Никольская, 23, не является памятником истории архитектуры, на что существует соответствующее заключение Москомнаследия. Скорее всего, это здание будет подвергнуто реконструкции в связи с тем, что состояние у него ветхое, но вместе с тем есть требования того же Москомнаследия, чтобы при реконструкции, значит, фасады были оставлены в том же виде, в каком они сейчас есть, дабы не нарушать исторической застройки вот этого квартала.
Недавно мемориал выступил с инициативой придания зданию на Никольской, 23, статуса памятника истории и постановки его на соответствующую охрану, что исключает подобную реконструкцию. Моральная сторона дела сохранения памяти и истории, разумеется, не интересует ни представителей властей, ни сотрудников Сибнефтегаза. Решение вопроса зависит от того, насколько активны будут протесты общественности. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Со мной в пражской студии мой коллега-журналист Андрей Шарый. Андрей, вы живете в Праге, недалеко от заброшенного пантеона коммунистической эпохи. Наводит ли этот памятник на мысли о репрессиях?
Вы знаете, Владимир, это очень поучительная история. Она показывает, что история как наука и история, как традиция народной памяти, не терпит насилия над собой. Этот памятник на холме Витков начали строить в 1928 году власти тогдашней Первой Чехословацкой Республики в знак памяти погибшим за свободу чешского и словацкого народов на протяжении всей истории этой страны. Это был огромный монумент в традиции таких немецких погребальных комплексов, пантеон, который не успели закончить до гитлеровской оккупации. И монумент перестроили после Второй мировой войны уже коммунистические власти Чехословакии. Посвящен он был итогам Второй мировой войны и героическому подвигу советских солдат и освободить Чехословакии, который, вне всякого сомнения, имел место, однако к памятнику никакого отношения не имел. Там поставили гигантскую, самую большую в Европе конную статую. Это Жишка, Ян Жишка, лидер гуситского движения в 15 веке. Через 3 десятилетия, через 4 десятилетия, когда социалистическая Чехословакия развалилась, опять нужно было как-то переориентировать, перепрофилировать этот памятник. К счастью, у новых чешских властей хватило разума не превращать его во что-то другое, во что-то новое. Но он находится в полузапустении, полузабытье. Там не гуляет народ. Это очень символично, хотя, в общем, добраться до холма Витков несложно. И над этим всем делом гордо реет чешский флаг. Жишка стоит над Прагой. В пантеоне, где когда-то был похоронен коммунистический лидер Клемент Гольдвальд, пусто. В новейшей истории Чехии там пытались устраивать какие-то рейв-партии, дискотеки, но из этого ничего не получилось. Сейчас это памятник вот как раз тому, как памятники ставить не нужно, как неосмотрительное, небрежное отношение к истории. Иногда шутят над людьми, над властью какую-то такую нехорошую шутку и дают очень поучительный урок того, какого бережного отношения к себе требует историческая традиции.
Интересно, этот исторический результат, эта насмешка печальная истории, относится в равной степени к памятникам, которые просто неуместны, или только к памятникам с определенным знаком?
Я думаю, что вопрос исторической памяти – это вообще-то вопрос покаяния. Потому что если вспоминают ли невинных жертв или героев, это вопрос понимания трагедии, которая произошла с народом. Это все требует, во-первых, очень бережного отношения к этой исторической традиции. Во-вторых, требует это большого такта и большой совестливости властей. В странах с развитой культурой общественных отношений, с развитым пониманием того, какие деликатны эти вопросы, такого рода проблемы решаются в порядке долгой, кропотливой общественной дискуссии. Скажем, в той же Чехии, о которой мы говорим, сейчас решается вопрос о захоронении нескольких тысяч останков немецких солдат, которые погибли здесь во время оккупации, в конце войны. И вот вопрос крайне деликатный. У чехов столь же сложное отношение к немцам историческое, как и к русским. В обществе существует очень много мнений по этому поводу. Это предмет общественной дискуссии, долгого, неторопливого решения, понимание, что традиция сформировалась, и понимание того, что это общественное явление, которое может быть свидетельством покаяния, знаком покаяния.
Андрей, вы сказали о роли властей, о деликатном отношении к этим проблемам, но ведь когда Пушкин говорил о том, что не зарастет народная тропа, он имел в виду не то, что не зарастет тропа, проложенная властями, а что народ тоже как-то будет ходить вокруг этого места или к этому месту.
Пушкин был прав, и вокруг очень скромного памятного знака Яну Палаху, который сжег себя в 69-м году в январе в знак протеста против советской оккупации, это центр Праги, народная тропа как раз и не зарастает. Нет ощущения какого-то малейшего намека на официоз в том, что есть. И это тоже вопрос покаяния, тоже вопрос, если хотите, покаяния перед Палахом, который нашел себе смелость для того, чтобы отдать жизнь за те идеалы, которые он отстаивал. А что же касается Яна Жишки и вот этого огромного коммунистического комплекса, то я там никаких цветов не заметил. Их там и быть не может, поскольку там в основном молодежь катается на роликовых коньках, и кто-то прогуливается с собачками. Это мертвый камень. Это не памятный знак, это мертвый камень.
Но не свидетельствует ли о том же самом то, что ни десятки, ни сотни, ни тысячи человек не высказывают своего мнения сейчас по поводу судьбы здания бывшей военной коллегии? Не говорит ли это о том же самом, о чем говорит отношение вот к монументу на холме Витковского?
Вы знаете, сложно сравнивать, потому что общественное настроение, общественная атмосфера совсем разные. Здесь, мне кажется, в Чехии есть такое общее понимание, что с этим памятником все вышло достаточно неудачно. Поэтому и нет каких-то плодотворных идей, власти тратят какие-то минимальные, видимо, деньги на поддержание этого монумента, но вообще-то плиты там уже начинают проваливаться, каменные. Что же касается России, то сейчас, как многие считают, не в моде вспоминать. А вновь у власти власть, которая выстраивает национальную концепцию на победительности, а не на совестливости. Не на покаянии, не на понимании того, что история последних десятилетий, может быть, столетий, история России – это история кровавая, история полная человеческих трагедий, а на победительности, символом очередным которым является новый памятник Петру Первому, который Церетели опять останавливает в Петербурге. Это державный вождь, а не страдалец. Это человек, знающий все ответы на все вопросы, а не человек, жертва этой власти. Вот в чем эта разница.
У микрофона был Андрей Шар и мой коллега, журналист «Радио Свобода».
Над темой работал Владимир Ведрашко. «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.